Здравствуйте, мы начинаем наш эфир. Меня зовут Вадим Родионов. И сегодня у нас по традиции программа «Орешкин и Шаблинский». Но сегодня будет программа называться по-другому «Орешкин без Шаблинского». Илья Георгиевич по состоянию здоровья сегодня отсутствует, но обещал поправиться. И на следующей неделе мы надеемся его увидеть в нашей студии. Ну а мы проведем этот эфир вдвоем с Дмитрием Борисовичем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Уходя от нас, Илья Георгиевич завещал быть покороче и повеселее.
Но у нас все равно есть хронометраж, поэтому мы можем... Ну, повеселее, наверное, да, потому что, с другой стороны, не знаю, вот когда мы говорим о событиях, которые сейчас обсуждаем, вроде не до веселья, а с другой стороны, я вижу, что люди адаптируются, в том числе и в Украине, как-то начинают к каким-то вещам даже относиться, но с юмором. Это защитная реакция получается?
Это защитная реакция, это здоровая реакция, на самом деле. И я думаю, что, в частности, можно сказать, что Украина победит, потому что за нее воюет пес-патрон, например. Да. Вот в России такого нет человеческого отношения ко всей этой чудовищной истории. Зверская серьезность, какие-то выдуманные ценности. И в этом смысле Украина, ну, она гораздо более человечна. Вот, и мне кажется, это никем недооцененная особенность. И в том числе и с точки зрения юмора. Вот ролики, которые показывают Министерство обороны, они почти все с элементом стёба, а у нас ни Песков, ни тем более... Ну, Путин иногда пытается пошутить, но да. Такой юморок-то палаческий, в общем, не ласковый и не радостный. А Украина как-то гораздо более оптимистична, и это тоже есть признак... позитива такого, нормального человеческого восприятия. Да, чудовищная война, но мы все равно победим, и поэтому нет смысла все время рвать на себе рубаху.
А почему, кстати, такая зверская серьезность у российского руководства, у россиян, и даже у российских солдат, военнослужащих, они действительно, вот такое ощущение, ну, когда, если использовать сказочные какие-то аналогии, похоже на вот... журналист, конечно, не использует такие термины, но возьмем «Игру престолов». И там вот есть орки, которые приходят, там вот, скажем, как там, ледяной царь и так далее, они вообще не шутят. Вот россияне, кажется, действительно вообще не шутят.
Бесчувственные, да.
А почему, как вы думаете, это тоже какая-то
особенность? Это элемент такой милитарной военной культуры и образ того, что называется гендерного шаблона. Мужчины должны быть суровы, неколебимы, решительны. И ни в коем случае там, не позволять себе жалости, еще чего-то. Это наследие такого советского режима, от которого мы еще долго не избавимся.
То есть получается, что в фильмах голливудских 80-х годов, ну вот я вспоминаю «Рокки», Иван Драго, да, там играл, который не улыбается, все делегации такие очень серьезные. Это все соответствует действительности?
Это не то, чтобы сильно придумано. Это соответствует тому образу, который считается правильным. И осознанно или неосознанно общественное мнение этот образ усваивает и ему подражает. Не могу себе представить господина Шойгу или господина там, Герасимова, который что-нибудь хорошее говорил про собачку. А, например, вот англичане, когда они воевали в 1855 году, Крымская война, там, вот в Эдинбурге я был в музее, там есть чучело собачки, которая называлась Боб. Черненькая такая собачка, ей орден дали или медаль. Написано, что она отгоняла с корабля, значит, скатывала гранаты, которые падали туда, и сбрасывала их в море. Но я не знаю, сказка это или нет, но не сказка заключается в том, что когда пришел новый адмирал, он сказал, что это здесь за скотина, ну-ка ее за борт. И тогда английские уланы, которые там были погружены, этот корабль, сказали, нет, это наша частная собственность. И он спросил, а чья? Он сказал, общая. Вот это наша, раз частная собственность. Святое и этот дело. Боб приплыл, и воевал, и взял Севастополь.
Ну, вообще, если говорить, кстати, о животных, ведь Путин пытался заигрывать животными. Помните, у него был терьер, кони, да?
Кони кажется, была да. Собака, которую он пугал госпожу Меркель.
А, он, кстати, да, тогда даже использовал.
Это тоже такой юмор, так он знал, что она боится, у него какая-то идиосинкреназия насчет собак, и он к ней эту самую кони подпустил. Ну, в общем, такой бандитский юмор-то. Знаешь, что у человека есть слабость, и на это надавить. Это ну, вот такой полу... пацанский, уголовный, по сути дела, юморок, который, кстати, есть у Пригожина и который был у Жириновского. И это их, так скажем, образ укрепляла. Вот такая зверская серьезность, она наносит некоторый ущерб в некоторой части российского общества для наших начальников. А Пригожин, он любит матку правду сказать, да, или правду матку. И из-за этого тоже вот эта Z-патриотическая общественность любит. Он себе может позволить то, в частности, прогуляться по поводу наших элит и так далее, что людям нравится. Они не любят начальников, понятно. А Пригожин, он простой, вот он нам близкий и родной. И поэтому он становится уже, похоже, таким политическим игроком. Разное качество юмора, разное качество представления о том, как себя должен вести русский мужик.
А погружение в этот мир внутренний, почему я как раз сейчас об этом заговорил, потому что вы вспомнили Жириновского, я был у него дома, а я был в его этом знаменитом особняке с тремя или двумя линиями охраны, я не помню, но там много было достаточно охранников, и что меня удивило, в доме, где он живет, он даже пустил спальню, я его видел, и прочее, там все увешано
портретами Жириновского, да,
да, его лошадей и, кажется, собак, но везде его портреты. Я вот еще думал, то есть, грубо говоря, для того, чтобы, ну хорошо, есть некая имиджевая история, он там любит это показывать, но здесь ты живешь, ты каждый день идешь на кухню, там кухня,
одинокий,
там
везде его портрет. Маленький, старый, не в гостиной, а в зале, увешанные собственными портретами.
Вот это откуда? И не начинают они
комплекс
в себя,
вторичности. Вот,
верить в свой культ.
Ну, конечно, такого рода люди, они в восторге от себя, и они считают, что на них почиет Божья благодать, и у Путина то же самое. Он вроде бы держится таким простым пацаном, но как только он видит кого-то, кто может ему составить конкуренцию реальную, он его сразу жрет. Вот у него такая реакция автоматическая. И у Лукашенко то же самое. И именно поэтому этих людей чрезвычайно трудно убрать. Они жутко подозрительные, они жутко эгоцентричные. При этом они понимают, как себя вести на людях. Путин может как бы и над собой пошутить, да, иногда. Но в целом это глубочайший комплекс неполноценности. И он, им чрезвычайно важно подтверждение того, что он здесь самый главный. Вот эта манера опаздывать на встречи с важными людьми, они чего подождут? Потому что я самый крутой. Это признак, в общем, ну, с одной стороны, невежливости, это понятно, а с другой стороны, понтов таких. Причем понты дурные. Вот, мало кто это ощущает, но я думаю, что процентов 20 соотечественников это улавливают. А процентам 80 это нравится скорее.
Но вот погружение, опять же, в создание собственного культа, это происходит не сразу, как вы думаете? Вот они обвешиваются портретами или не препятствуют там? Потому что что меня часто и всегда, наверное, удивляло в Российской Федерации, это то, что в кабинетах чиновников, во всех сериалах это видно, да, например, ментовских сериалах, да, висит Путин. Когда был Медведев президент, висел Путин Медведев, потом Медведев снимает. Для чего нужны эти портреты?
Это, с одной стороны, потачка вот этому внутреннему комплексу неполноценности первого лица. А с другой стороны, это функциональная особенность вертикальных политических структур. Когда должен быть один человек, как гвоздь в стенке, на котором висит гроздь всего этого государства. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. И вся эта команда начинает играть на лидера, играть царя. Потому что она от него кормится, она очень хорошо понимает, что ее статус, ее там, престиж, все что угодно, зависит от того, как государь к тебе персонально относится. Поэтому они, конечно, улавливают, не глупые люди, слава богу, улавливают по вертикальной складке между бровями, нравится Путину или не нравится. А все мы грешные, и, конечно, нравится, когда тебе говорят, какой вы гениальный и какой вы умный. Он может сказать, ну, конечно, право, отстаньте, это... но ему это нравится, и они это прекрасно чувствуют. И, соответственно, через 10 лет, как... не зря ограничивают сроки пребывания во власти в нормальных странах, через 10 лет тебе зализывают... скажем, анальное отверстие, нарушается нормальный процесс обмена веществ, циркуляции.
Да. Да. Но я человек с чемоданчиком, если что.
И у человека едет крыша, потому что он, если ему вся страна с утра докладывает, какой он гениальный, в очереди стоят люди для того, чтобы зафиксировать свое глубочайшее уважение, ты начинаешь думать, что действительно у тебя есть какая-то божественная везучесть, фарт, или то, что называется в политике харизма. Харизма – это в политической терминологии не значит, что человек симпатичный. Это значит, что он воспринимается как личность, у которого есть что-то, чего нет у других. Вот Божья благодать, помазанник Божий или там, посланник синего неба, если речь идет о Чингисхане. Он напрямую общался с Тенгри, с небесами. И поскольку ему сопутствовала удача, то те люди, которые за ним шли, думали, ну да, действительно, харизматичный лидер. Если с нами Чингисхан, мы создаем империю, над которой никогда не садится солнце. Вот это, мне кажется, функциональная черта такого рода режимов. Ну, возьмите Северную Корею. Вот, ну, без слез на этого толстяка не взглянешь, да? А его 22 миллиона действительно считают гениальным, великим. Хотя со стороны посмотреть, но это элементарная династия, элементарная средневековая, ну, скажем так, авторитарная, чудовищно отсталая, архаичная структура. Но люди там живут, и они, поскольку они дышат этим воздухом, для них это норма.
Но там скорее, как мне кажется, безальтернативность, потому что
а у
они
нас
просто не
в России
знают.
Есть альтернатива?
Мне кажется, есть разница между Северной Кореей, потому что все-таки настолько закрытая страна, она небольшая, она закрыта, и поколения вырастают, в общем-то, в убеждении, что другой
ну,
жизни не может живут, быть.
Конечно,
у них же
да.
есть это, как это, что космонавт, или как он у них называется, слетал на солнце, погулял, вернулся, или там сборная Северной Кореи сыграла на чемпионате мира по футболу, выиграла и вернулась. В России такое невозможно, потому что слишком много щелей, слишком много просветов. Ты видишь, как на
ну
самом
вот
деле.
Благополучно эти щели со временем замазываются, трамбуются, тряпочками затыкаются, сквозняков все меньше, атмосфера все душнее, а вождь все величественнее. Так что тенденция-то та же самая. Ну, конечно, все-таки в России есть традиции какой-то, ну, скажем, интеллектуальной свободы, но они характерны и необходимы для меньшинства. А большинство, это отдельная тема, мы можем попозже ее развернуть, большинство нашло себе комфортную такую ментальную нишу, и эта ниша держится примерно с 2012 года, вот на одном и том же уровне. 75% считают, что все нормально. Мы не хотим ничего знать плохого, мы хотим слышать только хорошее, мы живем в принципе, неплохо. Раньше жили хуже. И не трогайте нас. И именно поэтому, в общем, катастрофическая история с украинской войной общественным мнением России воспринимается как какая-то разновидность нормы. И чем дольше люди в этой среде живут, тем они к ней сильнее привыкают. И привыкли к тому, что да, Путин, и белорусы привыкли к тому, что да, Лукашенко. Может, он такой, может, он сякой, но лучше, что никого нету. А он нас объединяет, он нам создает комфортную иллюзию, что у нас самостоятельно независимое суверенное государство. Не буди лихо, пока спит тихо, так что лучше жить при нем, чем в эпоху перемен. Это проходит со временем, но проходит медленно. И с Россией то же самое. Поэтому я все время говорю, не надейтесь на быстрые перемены. Перемены могут быть только медленными.
А что касается Беларуси, ведь, как мне кажется, все-таки есть разница, потому что были выборы, ну, как выборы, в кавычках, да, Тихановскую отодвинули, Лукашенко заявил, что он победил, но, в общем, в это практически никто не поверил и в Беларуси, и за пределами Беларуси. Просто мы тогда с вами говорили, вы были одним из немногих экспертов, который сказал, когда все уже считали, что, или многие считали, что Лукашенко все, вы сказали, нет, этого не будет, потому что он контролирует силовиков. Но было ощущение, и остается ощущение, что белорусы-то не за Лукашенко. У него нет этого пресловутого большинства, которое, возможно, есть у Путина.
По-видимому, и нет. Но это обычная логика самодержавцев. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. Ну и как здесь ты выйдешь против Лукашенко? Тебя просто посадят на 7, 8, 12 лет. Изобьют, изувечат, оскорбят, унизят, затопчут. И люди выходили, и в конце концов их Лукашенко просто отогнал. Это начальник стада. Он унизил свой народ до статуса стада. Люди это понимают, людям это не нравится, но они ничего не могут сделать, у них нет никаких рычагов. Поэтому, с моей точки зрения, несправедливо какие-то предъявлять претензий ни к народу Северной Кореи, ни к народу Белоруссии, ни к народу даже России. Это так устроена политическая модель. И, по-видимому, пока не упрешься рогом в какие-то экономические ограничения, или военные ограничения, или демографические ограничения, когда людей просто нет, до тех пор эта картинка мира будет держаться, и люди за нее будут держаться. Потому что таким образом они свою идентичность сохраняют. Вот они привыкли к тому, что вот мы так живем. И отстаньте от нас, мы будем жить дальше так. Это тоже очень интересная история, касающаяся консерватизма. Сейчас мировой тренд неоконсерватизма. Вот по этому поводу можно было бы про турецкие события поговорить.
Там мы же к этому выборы. Придем, конечно.
Да. Просто в каждой стране этот неоконсерватизм проявляется по-своему. В Соединенных Штатах это Трамп, и он пытается страну откатить к, в общем-то, мифологическим представлениям о том, какая была Америка там 30 лет назад, «Make America Great Again». И такое это отчетливо правоцентричная позиция. А российский консерватизм, по неимению социального опыта, естественно, полусоветский. Значит, вот это вот единство, милитаризм, сплоченность, Сталин в белом кителе – вот это советский консерватизм. Польский консерватизм – национальный больше. Они не любят там Европейский Союз, скорее им симпатизируют больше американская модель, но они такие же консерваторы при власти. Они против абортов, они против свободы, они против прав человека и против России тоже. Но при этом они вполне консервативны. Британский консерватизм уже последние несколько выборов, циклов, может быть, уже даже больше 20 лет. Это тоже сделаем, вернемся к старой доброй Англии, выйдем из этой самой бюрократии европейской, будем существовать, как раньше существовали. И, в общем, так практически почти везде сейчас. В Турции тоже. Эрдоган такой аккуратный консерватор. А там консерватизм, естественно, с исламским оттенком. Да? Вернемся назад к величию Османской империи. Просто у каждой страны свое прошлое, свое представление о прошлом. Но вот это ощущение, что мы хотим вернуться к мифологизированному, прекрасному прошлому, оно сейчас начинает доминировать. Я думаю, потому что слишком сложен стал мир, и далеко не все в него встраиваются. И поэтому сейчас популярна вот эта идея великого прошлого. Просто у каждой страны модель великого прошлого своя.
У нас есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Андрей, я из Анталии. Я не знаю, является ли Пригожин или Стрелков-Гиркин отвлекатором внимания, но меня удивляет их риторика, она похожа на Навального. И у меня вопрос, вот людям нравится Пригожин, нравится Стрелков-Гиркин. Его риторика почти как у Навального. То есть он бьет в те же самые точки. У меня просто вопрос. Это что такое? Это Навальный 2.0? А почему это нравится людям больше, чем Навальный? Что было не так с Навальным, что так с Гиркиным и с Пригожиным? Спасибо.
Спасибо. Ну, насколько вообще корректное сравнение? Можно ли Пригожин сравнить?
Начнем с того, что Навальный совершенно очевидный противник войны, а Пригожин совершенно очевидный сторонник войны, и он претензии предъявляет к Путину в том, что тот плохо воюет, недостаточно он воюет. И его Z-патриоты, ну, это примерно 25%, за которые он сейчас, за внимание которых он сейчас борется, заняв пустующую нишу Жириновского, это все-таки совсем не Навальный. Их объединяет то, что и тот, и другой сильные лидеры. Навальный очень сильный, толковый политик, который улавливает пульс толпы и говорит те слова, которые нравятся его избирателям. Это демократия. Вот такая специфическая демократия. Поскольку есть какие-то шаблоны, которыми мыслит общественное мнение, Навальный под эти шаблоны подстраивался. Но при этом он радикально отличается от Пригожина, будучи тоже очень сильным организатором. И люди чувствуют в нем этот лидерский потенциал. Именно поэтому Путин его и засадил, потому что он его, ну, грубо так вот, слишком, может быть, простая форма, но он его боится. Он его боится как сильного противника. Значит, надо его изолировать или убить, как Бориса Немцова, или выгнать из страны, как, скажем, Ходорковского и кого-то еще, которые могли бы быть оппозицией. Но я думаю, что Навальный способен, и он это продемонстрировал, к эволюции. В свое время он был державником, потому что это было популярно. И в этом смысле он конкурировал с Путиным на одной электоральной поляне. Сейчас, ну, поскольку у него крайне негативный персональный опыт, он, конечно, уже совершенно не державник, а наоборот сторонник парламентской республики. И поэтому, мне кажется, с Гиркиным или с Пригожиным его можно сравнивать только в одном качестве, что и тот, и другой, в данном случае больше даже Пригожин, сильные лидеры, к которым хочется прислониться. Вот у общественного мнения всегда есть такая женская составляющая. Найти сильного человека, ему делегировать власти и успокоиться. Вот он за нас все сделает. А мы делать ничего не хотим, мы решаем свои семейные дела. А державные дела вот пусть решает вот такой крутой пацан. Тяга в этом, поиск этого крутого пацана, это та самая социальная поляна, на которой пасется и Путин, у него тоже есть имидж сильного игрока, и Пригожин, и Навальный. Но у всех у них совершенно разные представления о том, куда надо вести вот этот коллектив, который в него сплачивается. И у Навального, лично мне, позиция нравится гораздо больше, чем, скажем, путинская или пригожинская, тем более.
Есть еще звонок у нас, давайте его сразу примем. Звоните, кстати, телефон на WhatsApp, Viber, Telegram работают, поэтому задавайте свои вопросы. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Антон, Санкт-Петербург. У меня два вопроса. Первый. Дмитрий Борисович, вы говорили, что Пригожина очень вероятно могут убрать. Вообще Пригожин не напоминает Шарикова. Он на всех кидается, лает. Скажите, если все-таки его уберут, какова вероятность того, что следующий, кого уберут, будет сам Швондер? И второй вопрос. Вы знаете, я вот сейчас в России не живу, и тут делятся люди, мужчины, во всяком случае, еще на две категории. Те, кто боится новой волны мобилизации после событий в Белгороде, это может быть. И те, кто говорят, ну, придет повестка, я пойду, я ж мужик. Скажите, какова вероятность того, что революция в России начнется не с центра, а именно с окраин, с Белгорода, Брянска, прости господи, с Крыма. И мужчины, которые там живут, они подумают, ну а что я пойду воевать? Чтобы это еще 20 лет длилось? Или зачем мне свою жизнь отдавать? Я лучше пойду за дыргой в следующий раз. Да, всего доброго.
Понятно, спасибо. Спасибо, Антон. Значит, относительно Пригожина для начала. Он выскочка с точки зрения путинских, скажем так, властных персон. Он провиню, он вторгся в их ряды, и они его, конечно, совершенно искренне ненавидят. И он это знает. Но он, во-первых, показал Путину, он человек Путина, Путин его поставил, но в последнее время он начинает вести самостоятельную политику и, соответственно, уже иногда позволяет себе даже косвенно наехать и на начальника, потому что он ощущает за собой силу. Силу оружия. У него есть несколько десятков тысяч людей, которые понимают, что если сожрут Пригожина, то и с ними довольно быстро разберутся. Он лидер этой группы товарищей вооруженных. И поэтому так просто с ним не расправишься. Это первое. А второе, он по-пацански у Путина получил ярлык на любую преступную деятельность, наплевать на любые законы, там, собрать зэков по зонам, пустить их в бой, стрелять в них, если они ведут себя неправильно, что никакого отношения к конституционным правам там, и вообще к Конституции не имеет. Но зато он умеет решать задачи. Вот ему поставили задачу взять Бахмут, он его взял. И победителей не судят. Поэтому у него, если бы он его не взял, его бы не, с него бы сняли скальп. Это он хорошо понимает. Теперь он взял. Опять же, поскольку он все хорошо понимает, он из Бахмута уходит. Потому что удержать его гораздо труднее, чем взять. Взять-то трудно было. Но что, как теперь этот в хлам разбитый поле. Город можно да. удержать. Это, там ничего нет, ни инфраструктуры, ни электричества, ни воды, ничего. Просто горы щебня. Вот он теперь оставляет этот кусок Шойгу, мол, батюшка, пожалуйста, а сам в качестве победителя уходит как бы в тень. То есть он свою задачу решил, он показал, что он самый крутой, он молодец, и те, кто его поддерживает, от него в восторге. Самое время спрыгнуть с корабля, который идет на рифы. С ним, мне кажется, все понятно. Что касается с дедушкой или там с Швондером, со вторым, то я думаю, что если Пригожин слишком начнет себе много позволять, а он человек, который краев не знает.
Вот без тормозов.
Без тормозов. Да. Именно поэтому он и нравится вот этому меньшинству Z-патриотическому, который хотел бы быть таким же, но кишка тонка. А Пригожин справился. Поэтому они на него уповают, им восторгаются, говорят, вот если бы он был, то значит, все было бы прекрасно. Этим он Путину опасен. Поэтому его изолировали. Ну, может быть, вы, если вы не смотрите российское телевидение, то, наверное, не обращали внимания, но его из медийного пространства убрали. Но его персонально убрать очень тяжело, потому что у него помимо своей армии есть еще и своя медийная контора. И ее уничтожить без наезда на Пригожина прямого нельзя. А наезжать на Пригожина тоже нельзя, потому что он вот в терминологиях пацанства, Путин поставил задачу, он ее решил. Про потери не говорим. Его образ среди российских избирателей высок. Он, во всяком случае, вошел в первую десятку наиболее популярных людей, а Шойгу оттуда вышел. А еще до войны была прям противоположная история. Там про Пригожина никто не знал, какой-то поваренок, да? А на первых трех местах были Путин, Шойгу и Лавров. Сейчас и Лавров, и Шойгу опускаются, потому что они, оказывается, недостаточно крутые. Это вот и есть деградационная такая траектория российского общества, которое ищет в себе все более отмороженного, все более готового к любым палаческим действиям лидера. Ну так вот, если Пригожин усилится, то Путин будет вынужден его устранить. А что касается с самим Путиным, то до него не добраться. Опять же, нет рычагов воздействия. Он крайне озабочен личной безопасностью. Любого человека, в котором он таким верховым чутьем чувствует угрозу, он этого человека устраняет сразу. И это все прекрасно понимают.
А что касается революции, революционных настроений, окраин?
Ну, вот все то, что я знаю про страну по имени Россия, говорит, что революции начинаются в столице. Столица продвинутая, там больше людей, которые могут самостоятельно мыслить и не пристраиваться к сильному лидеру, которые сами за себя пытаются отвечать. И как в 17 году, я имею в виду февраль 17 года, сформировалась российская элита, которая хотела европеизации России, которая хотела, чтобы государь в России по британскому сценарию царствовал, но не правил, а правило, так называемое ответственное правительство, которое назначала Государственная Дума. Вот если бы так удалось сделать, то Россия была бы, ну, одной из европейских стран. К сожалению, не удалось удержаться, и захватили власть люди, которые представляли интересы, ну, самых низов, скажем так, социальных. Это длинная история, не будем ее касаться. Но в любом случае Петербург снес монархию, Москва в 91 году снесла Советский Союз. И сейчас, даже если мы будем говорить про электоральные результаты, что в Москве, что в Питере, что в Екатеринбурге, всегда доля поддержки Путина ниже, чем в социальной периферии. Другой вопрос, что как и в начале 20 века, появляется такой новый политический класс, как человек с ружьем. Вот эти те люди, которых гонят на пулеметы, те люди, которых пригнали из тюрем, с вполне специфическим уголовным менталитетом «умри ты сегодня, а я завтра». И вот я вижу потенциальную угрозу для путинской вертикали в этих людях.
То есть холодное лето 2023 года.
Если вы его с 53-м годом сопоставляете, то, ну, в общем, даже тогда, даже при Сталине, вот эти самые лагеря, они стали вдруг источником социальной нестабильности. Там начались восстания, если помните. Надо было что-то делать, потому что утрачивался контроль. Ну, вот, мне кажется, сейчас тот же самый Пригожин. Это человек, у которого есть ресурсы, политические и силовые ресурсы. И он представляется, так скажем, политическим игроком. А столичная интеллигенция, которая недовольна тем, что делает Путин, она рычагов не имеет. У нее нет красноармейцев вооруженных, которые были там у Ленина. И у нее нет пригожинских головорезов, которые готовы идти вперед. Поэтому она может только между собой там ссориться, кто пуще виноват в том, что Путин пришел к власти. Да? Это ситуация, отражающая такую фундаментальную беспомощность. Потому что, опять же, социальная структура Путина так унижена, что нормальных, мирных, парламентских, каких угодно еще, медийных ресурсов для того, чтобы страна встала на другие рельсы, просто не осталось. Остались только силовые. Поэтому я думаю, что чем дольше Путина власти, тем больше шансов на гражданскую войну в последующем.
У нас еще звонок, давайте его примем. Нет, только что был, сорвался. Но я, кстати, знаете, на что обратил внимание? На несколько моментов. Первое, Пригожин, счастливый дедушка. Это, в общем-то, уже прошло по всем медиа, которые это осмелились написать, но Норкин, федеральный эфир, НТВ, Надеждин говорит, ребят, хотите, чтобы что-то изменилось, меняйте руководство, меняйте Путина. Норкин испугался, они начали все это замалчивать. Но
это стало... Борис Надеждин сказал?
Да, Борис Надеждин в прямом эфире, или, в прямом все-таки эфире, видимо, на Владивосток, сказал это в программе «Место встреч», и они там все засуетились. И
ну, он что,
это
в общем, прям... очевидно, да?
Он если проговорил, хотите, он там что-то не хоккей, еще он говорит, хотите играть в хоккей? На чемпионате мира. Хотите ездить в Европу? Меняйте руководство страны, меняйте Путина, избирайте другого.
Это молодец, хватило смелости сказать. Вот. Борис молодец в этом смысле. И, конечно, они все испугались, потому что на самом деле они именно об этом и думают. И в общем, это для тех 20-25%, которые понимают, что страна идет в тупик, и у которых нет шор на глазах, понятно, что вот это руководство, эту политическую модель и эту страну площадью 17 миллионов квадратных километров ведет в тупик. Но большинство этого не понимает и, главное, пока не хочет понять, вот что спасительно для Путина. Поэтому, да, как раз элита-то, я почему и думаю, что реальные перемены, они связаны с тем, что элитные товарищи начинают понимать, что для них конкретно, для их интересов, ситуация ухудшается. То, что Борис сказал, это тайная мысль всех тех людей, которые достаточно разумны, чтобы самостоятельно анализировать информацию, делать выводы. Но они этими выводами делятся только с женой и с подушкой ночью. А Борис посмел это сказать в телевизоре. За что ему, в общем, низкий поклон. Это дорогого стоит такого сказать в путинской ситуации. И этим, опять же, между прочим, Россия все-таки еще отличается от Северной Кореи. Пока.
Ну, ведь прорывает то, что говорил Пригожин с Ахметовым, то, что говорит Борис Надеждин в эфире федерального телеканала. Хотя, понятно, Борис Надеждин все-таки это человек ближе к либеральным взглядам. Но его пригласили. И там, кстати, если не ошибаюсь, я могу с цитатой напутать, но мысль была примерно такая от Норкина. Мы не ожидали, что вы это скажете. Мы ждали от вас чего-то другого. Ну, как-то так, он так растерян. Видно,
но я сам не видел. Но...
Посмотрите, забавный фрагмент, кстати.
Наверное, да. Ну, поскольку я Бориса хорошо знаю, его тоже очень страстно поливала либеральная общественность за то, что он там остался, соответственно, поддерживает этот режим и так далее, платит ему налоги. Но за то, чтобы такое сказать в эфире, мне кажется, это списывает все его предшествующие мнимые в основном грехи. Он нашел в себе мужество это сказать. Думаю, что с ним ничего не будет. Хотя, на самом деле, таких людей, как Никита Белых и многих других, или посадили, или даже устранили физически. Но у Бориса нет шансов стать политическим лидером. Он просто говорит правду. Но мы с вами можем это же говорить спокойно, в безопасности.
Мы вне Российской Федерации.
А он вот это сказал, будучи там. Молодчина.
У нас есть еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Добрый день. Меня зовут Марк, я из Израиля.
Да.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, сколько занимает времени на вхождение идеологической парадигмы в общественное сознание? И какова инерциальность, имеется в виду по времени, при смене идеологической парадигмы? Применим к России, например, модель.
Понятно, да. Спасибо. Важный вопрос. Спасибо большое, Марк. Понимаете как? Поменять ментальную картинку медленно и без прямого перехвата власти, как, например, сделали большевики, это десятилетие. Вот опыт Путина показывает, что он же пришел к власти как сторонник демократических перемен. Если вы посмотрите, и вам будет не лень, его первое обращение к парламенту в нулевом году, то спорить не с чем. Он говорит о том, что да, государство должно укрепиться для того, чтобы бороться с коррупцией, чтобы понизить налоги, чтобы навести порядок и так далее, и двигаться дальше по пути либеральных реформ. Так что здесь вопросов нет. За 10 лет к 2011 году он уже подошел как человек, который, оказывается, очень любит власть и любит власть больше, чем страну. Он приносит страну в жертву своим властным устремлением. И вот уже через 20 лет мы видим, как идет спор о том, кто первый сообразил, что Путин такой нехороший среди либеральной общественности. Кто-то говорит, что я еще в 99-м году видел, что он такой, раз такой. А кто-то попозже, а кто-то до сих пор не созрел. И идет вот этот вот спор. Но вот это такая медленная... Я думаю, что не то, чтобы это какая-то была мудрая, такая хитрая политика постепенного завинчивания гаек. Мне кажется, скорее, это оппортунистическая такая была идея, что Путин укрепляет свою власть, соответственно, ослабляя вот эти государственные институты типа парламентаризма, типа Верхней палаты парламента, типа федерализма, типа свободной прессы. Он их... Не то, чтобы это долгосрочный план такой, он просто... На каждом конкретном моменте видел угрозу своему полновластию и эту угрозу устранял. И постепенно вел страну туда, куда он ее в конце концов привел. А вот вывалиться из этой ментальной картинки мира можно очень быстро, но кроваво. Перестроить назад мучительно трудно, потому что вот Горбачев попытался это сделать, не смог. Он думал, что он этот огромный линкор под названием «Советский Союз» переориентирует из такой азиатской системы ценностей, султанской, в европейскую. Он разговаривал, если помните, про единый там европейский дом. Мне всегда было странно, как в этот европейский дом он втянет Центральную Азию, например. Как будет смотреться Туркменистан солнечный в едином европейском доме с руководителем, который тогда был товарищ Ниязов, а позже стал Туркменбаши с золотой собственной статуей.
И автор книги «Рухнама».
Да, «Бессмертник». «Бессмертник»
книги. Там даже памятник есть.
Вот, но он пытался это сделать, а в результате получилось, что этот линкор распался на 15 отдельных кораблей, часть из которых пошла по европейскому курсу. И добилась многого. Это страны Балтии, прежде всего. А часть пошла назад в такие вполне султанские средневековые приоритеты. И это Туркменистан, это Таджикистан, это Узбекистан. В меньшей степени, но тоже Казахстан. Ну, Киргизия там своя особая история. Так что вот эта общность... скованная чекистами и коммунистической партией, она развалилась, и получилось, соответственно, несколько самостоятельных кораблей, каждый из которых идет своим курсом. И Россия изначально шла нормальным европейским курсом. Путин постепенно вот эту страну аккуратно перевел назад на советско-такие султанские, скажем так, квадранты, если говорить про... морскую терминологию. А и Белоруссия таким же образом пошла. А весь западный фланг в той или иной степени, ну, страны Балтии в первую очередь, вот сейчас проблема с Украиной, которая тоже хотела пойти в Европу, но ее Путин, понимая, что проигрывает, конкуренцию с европейской системой ценностей попытался силой остановить. То же самое с Грузией, почти то же самое с Молдавией. Вот с Востоком у него проблем нет. То есть они есть, но другого характера, скажем так. Вот, поэтому перемены возможны очень быстрые, но они будут сопровождаться очень серьезными потерями для России и возможным очередным развалом этого большого корабля площадью 17 миллионов квадратных километров с экипажем 145 миллионов человек на несколько, опять же, конкурирующих и, может быть, даже враждующих, скорее всего, территориальных кусков. Но это длинный процесс, понимаете? Но если он начнется, вот такие режимы, как Путин, они стабильны. И Лукашенко стабилен. Но если ты попытаешься как-то это оптимизировать, улучшить, то эти системы нереформируемые без крушения. Вот в чем опасность. Если бы была нормальная конкурентная политическая среда, то мы могли бы Россию там, двигать по тому пути, по сему пути, в зависимости от того, что людям больше нравится. Путин эту возможность у страны отобрал. Поэтому съехать с этих рельсов, мне кажется, можно только с помощью каких-то силовых мероприятий. И именно поэтому демократическая либеральная общественность, она сейчас не актуальна. У нее нет боевых ресурсов для того, чтобы этот корабль взорвать и попробовать вести его там по-другому. Для того, чтобы его вести по-другому, там надо прежде всего бунт организовать на командном мостике, что будет сопровождаться стрельбой, пальбой, там, жертвами, выбрасыванием людей за борт и так далее. И раньше или позже это состоится. Боюсь, что это уже неизбежно. Но когда и кто начнет, у меня даже никаких предположений нет.
А, условно говоря, люди, которые обладают силовыми ресурсами... Хорошо, вот есть Путин, вот он сидит там в своих кабинетах многочисленных, но он же, собственно, зависит тоже от главы ФСБ, от главы армии и так далее. Если в какой-то момент эти люди договорятся и скажут, а мы... Ну, как в свое время Берию смещали, например, да? То есть договорились, там Жуков сказал, без моего ведома ни один танк не двинется, ну, и стало понятно, что у Берии нет шансов. А могут ли они это сделать? Или, собственно, там так подобраны персонали, что этого не случится? Или такой человек, как Пригожин, может?
Конечно, могут. Но Путин-то тем и силен, что он создал, ну, как минимум, 5 силовых группировок, каждая из которых ненавидит конкурентов, каждая из которых соревнуется в этой самой конкуренции в забегах перед его величеством, каждый из которых доказывает свою полезность и необходимость. И есть, там, скажем, Росгвардия, там, как говорит господин Золотов, за мной там 350 тысяч штыков. Вот он себя так мыслит. И за Кадыровым там сколько-то десятков тысяч его личной армии, и за Пригожиным, и за чекистами, и за полицией, и, конечно, за Шойгу. Так вот, Путин как раз мастер того, чтобы следить за этими людьми, стравливать их друг с другом и быть над ними, ну, скажем так, доминаторами. И глубочайшая его политическая ошибка будет, если он прошлепает какое-то формирование такой альтернативной силовой структуры, когда, например, объединятся условно Золотов, Пригожин, Кадыров против Шойгу. Вот и тогда и начнется разборка силовая. Это будет крайне опасно. Если говорить про тот пример, про который вы сказали, то да, ушел Сталин. Все члены Политбюро, которые в ужасе были перед умершим лидером, и именно поэтому, не сговариваясь по умолчанию, как можно дольше не вызывали к нему врача, ожидая, пока природа сделает свое дело. Да. А потом было понятно, что сейчас их всех сожрет Берия. Вот у него ресурсы, у него компромат на всех, у него есть свои силовые органы. Поэтому они вот тут они очень аккуратно, но быстро сформировали такую антиберийскую хунту и проявил себя самый незаметный, самый глуповатый, самый такой посредственный.
Ну, такой клоун, по сути, при царе.
Который танцевал ГПК на столе и так далее. Который всерьез никто не принимал. Ну, в значительной степени со страху. Потому что он понимал, что если придет Берия, он всех их посадит и сформирует свою персональную власть, а их уничтожит. Для того, чтобы выжить, ему пришлось уничтожить, им пришлось уничтожить Берию. А потом уже они начали внутренние разборки. И Жукова там... Хрущев, слава богу, не убил, а просто отстранил обратно. И Маленкова он туда отослал куда-то в Казахстан, там, как каким-то комплексом руководить. И антипартийную группу там, Молотова с Кагановичем он потом изолировал. То есть, ну, в общем, по-быстрому построил свой персоналистский режим. Просто он был другой человек, с другого теста по сравнению с Путиным. Поэтому он никого...
Со Сталином. Путин тогда еще...
Виноват. Со Сталином, конечно. Для меня это все больше и больше похоже на какие-то... Да.
Знаете, на чем я себя ловлю вот мысленно? Ну, это же Дмитрий Медведев. Человек, который сейчас вообще никем не воспринимается всерьез. И, в общем, экспертное сообщество уже говорит, ну все, это списанный абсолютно в тираж персонаж, сломленный.
Нет, он слишком известен. Вот это нет. Может, все может быть, но, во всяком случае, любого, в ком Путин почувствует потенциал политический, Сталин, ну, он, правда, и Никиту-то пытался... Тот в ужасе писал, что однажды к нему Сталин подошел, говорит, ты же, Никита, на самом деле не украинец, а поляк. У него в голове перемкнуло там что-то. И Никита Сергеевич пишет, что он там в ужасе говорил, да нет, товарищ Сталин, я всю жизнь был вот Никитой, значит. И тот сломил себя, отошел, как бы приступ этот победил в себе, воля-то у него была могучая, но при этом параноидальная. То есть они понимали все, что они зависят от этого человека в самом прямом физиологическом смысле. Жив, не жив. Тот же Хрущев писал, что если бы Сталин прожил еще 2 месяца, то Молотова бы посадили. И, наверное, так и шло, потому что Сталин своей параноидальной мысли уже нащупал в Молотове угрозу. И он там... проводил специальное расследование о том, что Молотов – агент мирового империализма. И, собственно говоря, вот только инсульт спас этих людей. Ну, так вот, сейчас тех, кого мы не видим, на них надо смотреть. Собянин, например. Но дело-то все в том, что...
Мишустин,
например.
Абсолютно незаметный.
Да, такой технический, там, скромный. Но, опять же, для этого нужно сколотить какой-то альянс, в том числе с поддержкой силовиков. Сам по себе Собянин без силовиков. Никто, у него нет силового ресурса. Вот если он договорится с кем-то, но прежде всего надо убрать Путина. Вот пока Путин контролирует этот процесс и смотрит сверху, как бы кто ни усилился, они все танцуют ГПК на столе у Путина.
Но на ваш взгляд, все-таки, если, опять же, провести ту аналогию, которая была у Сталина, они не будут вызывать врача, если ему станет плохо? Вот
нет,
эта группа,
нет,
которая
нет,
вокруг,
не будут,
они не будут.
Будут.
То есть все будет примерно так, несмотря на то, что он там пытался вокруг себя построить.
Ну, они же не дураки. То, что говорит Иосиф Пригожин по телефону, каждый из них говорит сам себе. И, конечно, они это все прекрасно понимают. И они понимают, как много страна теряет. И они и теряют много. Но вот надежда на то, что олигархи вдруг как-то там сплотятся и вложат какие-то миллиарды, это абсолютно иллюзорно, с моей точки зрения. Просто потому, что они прекрасно знают, что стоит им пошевелиться, стоит им с кем-то поговорить по телефону или даже поехать на охоту. Уже через сутки на столе у Путина будет лежать отчетец, что вот такой-то встретился с таким-то, и они о чем-то поговорили. Поэтому они при всех своих миллиардах и том, что их доят, как корову стоили, они, может, и мычат внутри себя, но внешне они улыбаются, говорят, отлично, спасибо большое, надо поддержать родину и так далее. Но внутри себя у них копится. И вот раньше или позже это прорвется, но только если Путин вдруг ослабнет по физиологическим причинам. А по политическим я не вижу политических причин, чтобы Путин ослаб. Он по-прежнему следит за тем, чтобы эти люди друг с другом воевали. Он их искренне презирает. он ими манипулирует, он их не любит, но никого из них он не убирает. Обратите внимание, что Шойгу, который, в общем-то, лузер оказался, да, не смог вот эту специальную военную операцию провести. Даже Шойгу он не увольняет, потому что, ну, во-первых, потому что это было бы признанием провала, а во-вторых, он понимает, что Шойгу для него не опасен. Поэтому пусть командует.
У нас, кстати, есть Телеграм, обязательно подписывайтесь, ссылка закреплена сверху в чате, можете сделать это прямо сейчас. 24/7 мы там работаем, поэтому будете в курсе всего, что происходит. И я напомню, что вы можете поставить лайк для того, чтобы алгоритмы Ютуба активнее рекомендовали это видео, в том числе и после того, как онлайн-трансляция закончится. Но это такая двухскоростная коробка, как мы иногда шутим, потому что есть онлайн, а потом еще досматривают очень много людей. Поэтому ставьте лайки, чтобы алгоритмы Ютуба нас активнее рекомендовали. Про донаты также напомню, ссылка на PayPal в описании, значок доллара внизу под чатом. Это поддерживает ГРЭМ и помогает нам работать и выживать. Мы продолжаем наш разговор. И знаете, вот как раз тема России еще не начинала. Это выражение звучало в самом начале, звучало в середине, звучит по-прежнему, что мы на самом деле еще ничего не начинали. Мы, это я, конечно, цитирую Путина и его окружение, или даже интерпретации, которые позволяют себе, там, скажем, Сергей Марков и другие близкие, околокремлевские политологи или, там, не знаю, политтехнологи. А Россия еще по-настоящему не начинала в этом контексте?
Да нет, Россия уже давно начала. Если бы она могла победить Украину, она бы это сделала. Просто Путин очень хорошо понимает пределы возможностей. Чего не понимают Z-патриоты, которые искренне думают, что у нас могучая армия, и дело все только в том, что или там среди Путина предатели, или среди Путина слабаки, а вот был бы на месте Путина Пригожин, то все было бы хорошо. Нет. И сам Пригожин, кстати, об этом говорил. Что война-то, которую выиграть нельзя. Можно взять Бахмут, но победить Украину уже не получается, и это все понятно. А то, что они говорят, что мы не начинали, ну, это такая священная формула, которая все объясняет, и ее можно повторять бесконечно, постепенно деградируя от пафосной победоносной риторики к пафосной оборонительной. Если обратили внимание, Песков сказал, что для того и ведется специальная военная операция, чтобы не бомбили Белгород.
Да, это новое.
Да, значит, теперь раньше была идеология такая, что побеждаем, захватываем, демилитаризируем, денацифицируем, то есть сажаем своего человека в Киеве, и все прекрасно, все нам аплодируют. А сейчас говорят про другое. Мы ведем оборону против всего мира, и мы ее ведем блестяще. Мы вот обеспечиваем безопасность. Смотрите, что происходит с Белгородом.
Полтора года назад Краснодарский край подвергается ударам беспилотников. ДРГ заходит на территорию.
В том-то и ужас. И процесс-то будет продолжаться. А нам будут рассказывать, и люди будут... Поскольку они хотят сохранить свой душевный комфорт, люди будут этому верить, что вот если бы не Путин, то Украина бы уже завоевала Белгородскую область. Вот уже этот нарратив встроен в головы путинского электората и уже там освоился. Он уже как бы... Перешли к оборонной технологии. Это очень удобно, потому что можно говорить. Они на нас напали, а мы держимся молодцами. Смотрите, какие крутые. Они нас хотели уничтожить экономически, а мы всего на 2% просели. Однако просели, да, значит, они выросли. А тот же самый Запад при этом продолжает расти, то есть накапливает отрыв. Путин ведет страну в долгосрочный такой тупик, но неосознанные людьми, люди еще не осознали, что живется хуже. Ну да, в Москве, да и, собственно говоря, в провинции тоже. В магазинах есть все необходимое. Люди раньше не богато жили в основе своей. Все это, что им было нужно, осталось. Картошка есть, курицу можно купить, яблоки недорогие. Так что они не ощущают на себе реального ухудшения. Но это процесс не быстрый, я еще раз хочу сказать. Вот те же самые санкции, их можно объехать на кривой козе. Но Запад сейчас занят тем, что дырки затыкают в санкционном режиме. Да? Потому что, да, можно через там, Казахстан, там, через серый импорт как-то компенсировать свою оторванность от современных технологий. Но замажут эти дырки. Будет все дороже, все дольше, все менее эффективно. Но это страна огромная, страна богатая. Природных ресурсов больше, чем у какой-либо другой страны в мире. Поэтому Поэтому снижение будет медленное, люди будут успевать адаптироваться к этой ситуации. И с точки зрения такого бытового поведения, и с точки зрения войны, можно будет еще провести уже не такую мобилизацию, но понятное дело, что людей будут забирать, понемножку отправлять в эту мясорубку, в надежде на то, что Украина сдастся. Путин так полагает. И для меня это вопрос скорее нет, чем да. Не похоже, чтобы Украина сдалась. Потому что на самом деле Путин думал, что Европа побоится вмешиваться. Слабая, трусливая, буржуазная, которая зависит от газа, нефти и так далее. Коррумпированная, которую можно купить, там, как купили там, господина Шрёдера или еще кого-то. Оказалось, нет. Оказалось, в старике довольно много крови, да еще Соединенные Штаты жесткую позицию заняли, а Британия еще более жесткую позицию. Поэтому дело-то ведь в том, что Украину поддерживает весь развитый мир. Весь, буквально. Этого Путин, конечно, не ждал. И поэтому он переходит к этой вот оборонительной стратегии. Нас хотят сожрать. 10 лет назад никто не хотел нас сожрать. И 20 лет назад никто не хотел нас сожрать. Хотя, конечно, 75% моих уважаемых соотечественников скажут, рассказывай. Да? Вот они только спят и видят, чтобы захватить наши природные ресурсы. Да не надо им это, потому что природные ресурсы вы сами достанете из земли и сами их продадите за вот ту самую зеленую нарезанную бумагу, потому что необходимо будет покупать по импорту какие-то вещи, которые могучая российская экономика сама производить не может и в ближайшем будущем не сможет. Потому что мир стал совершенно другим. А Путин будет вынужден строить советскую модель такой автаркии, закрытого мира, где мы живем по своему собственному стандарту и этим гордимся. Советский Союз гордился, пока у него пупок не развязался от натуги.
Что с Турцией, как вы считаете?
Турция, интересно. Во-первых, это демократия. Как ни странно, это демократия.
Авторитарная, суверенная?
Авторитарная, суверенная. А что, там американцы организуют выборы, что ли?
Нет, там, конечно, прелесть в том, что там есть интрига.
Там есть авторитарное более управление. Более того, я-то думаю, честно говоря, что примерно 75% против 25%, что выиграет Эрдоган. Если... проблема в том, что в прошлый раз я говорил о том, что если бы это была Россия, то там правило такое. Если в первом туре не побеждает инкумбент, то есть тот, кто держит пост в данный момент, то его шансы на победу во втором туре примерно 25% против 3/4, против 75%. Но Турция устроена иначе. И, что очень важно, третья сила... которая в России, как правило, присоединяется к альтернативному человеку во втором туре, если мы говорим про второй тур. Потому что в первом туре все, что можно консервативного, забирает инкумбент. Если он не смог победить в первом туре, то во втором, как правило, ему брать нечего. А у Эрдогана есть, потому что третья сила – это вот те 5%, которые были заняты. Самой такой патриотической, националистической, исламской, консервативной партии. Они уйдут к Эрдогану во втором туре. Поэтому я думаю, что здесь наоборот. 3/4 шансов, что победит Эрдоган. Но остаются еще 1/4 шансов, что победит Кылычдар-Оглу. Но в любом случае это действительно конкуренция. И мы видим, как, опять же говоря про вопрос консервативности, Эрдоган – лидер турецкой периферии. Все три города крупнейших, там Стамбул, Анкара, Измир, они голосуют против Эрдогана. Они голосуют за перемены, потому что городские люди устроены иначе, как и в России, как и в Британии. Если помните про Брекфаст, про Брексит. Идею Брексита Лондон не поддерживал. В Лондоне проголосовали против. А вот британская периферия, она старую добрую Англию, дайте нам, где мы себя чувствовали хорошо. Им так кажется. Вот и у Эрдогана то же самое. Старая добрая Турция. Я думаю, что у него хорошие шансы на победу. Но если победит Кылычдар, то это тоже вполне возможно. Но в любом случае, то большое преимущество у Турции, что они решают вопрос о власти не на поле боя и не с помощью стрельбы друг друга, а с помощью бюллетеней и с помощью честного подсчета. Там действительно масса наблюдателей. Любой человек, Вот у нас для того, чтобы стать наблюдателем, тебе надо пролезть через кучу сит. А там любой человек имеет право прийти на избирательный участок и наблюдать, как подсчитывают голоса. Разница. Так же, как в Соединенных Штатах, между прочим. Я был наблюдателем на выборах в 2016 году. Там вплоть до того, что ты можешь в бюллетень вписать человека, за которого ты хочешь проголосовать. И этот голос будет учтен. У нас, если человек не зарегистрирован в качестве кандидата, значит, ты за него голосовать по определению не можешь. А если туда что-то впишешь, то бюллетень будет признан недействительным. Так вот, в этом смысле у Турции есть будущее. Потому что, ну, мне, например, Эрдоган менее симпатичен, чем Кылычдар. Но я вижу, что у него больше шансов, об этом говорю. Я как бы должен оценивать ситуацию так, какую ее вижу, а не такой, какой мне бы хотелось видеть. Да? И поэтому у Турции есть будущее. Через 4 года будут следующие выборы. И, наверное, в зависимости от того, по какому экономическому пути пойдет страна, люди будут выносить свой вердикт. Поэтому они могут выбраться. Народ имеет право на ошибку, если у него есть механизм исправления этой ошибки. Здесь... У нас в России такого механизма уже нет.
Мне кажется, здесь еще один важный такой нюанс интересен. Эрдоган, судя по всему, не боится проиграть именно физически. Он не ассоциирует со своей физической кончиной, а Путин ассоциирует.
Да, для Путина потеря власти – это потеря жизни, на самом деле. Он наделал уже настолько делов на разные уголовные статьи, что он прекрасно понимает, что отступать некуда. Поэтому он будет держаться до последнего. Как и Лукашенко, как и там, северокорейские лидеры. Им отступать некуда, и именно поэтому у их территории в долгосрочной перспективе будущего нет. Они могут существовать долго, замкнутые в консервной банке, но мир вокруг развивается, а они стоят на месте.
Он может уйти и спокойно дожить часть своей
жизни. Да, он может уехать, он может читать лекции, он может остаться даже в Турции, наверное. Хотя его там многие ненавидят лютой ненавистью, но есть независимый суд, и довольно трудно будет доказать, что Эрдоган нарушил те и те уголовные статьи. А с Путиным тут и доказывать ничего не надо.
А то, что Международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина, это вот его пугает, как вы думаете?
Его это оскорбляет. Его это унижает. Но не пугает, потому что он прекрасно знает, что у уголовного суда нет 350 тысяч штыков за спиной, и он, соответственно, не пойдет...
А его окружение, вот путинское, которое видит, что это же нарушает сакральность. То есть раньше...
Нет,
как я понимаю...
не нарушает. Не, ну, понятно, Запад, это же он весь насквозь пропитан русофобией, он нас ненавидит, поэтому мало ли чего они там приняли.
Там все тогда до бояре, да, а вот все-таки первое лицо? Нет, не трогали никогда, даже когда нарушались и после чеченских, и против других каких-то вещей.
Да, это, конечно, путинский прогресс.
Ничего не было.
Ну, потому что Запад все-таки, он действительно очень консервативен, он очень не хочет каких-то там угроз, связанных с ядерным оружием. Охота им было ссориться с этой самой огромной страной, у которой есть атомная бомба, пункт А, из которой можно вести... крайне выгодный бизнес, пункт Б. Я как-то имел удовольствие общаться с французскими сенаторами, ну, еще уже после Крымской эпопеи, но до прямого вторжения. И они все, поскольку они зависят от воли избирателей, а избиратели зависят от того, как эффективно работает экономика, они все хотели business as usual, потому что, ну, Renault, там, Nissan, который там же базируется.
Большой рынок сбыта.
Большой рынок сбыта, огромное количество рабочих мест. И, да ладно, да бог с ним, с этим Крымом, в конце концов. Это их личное дело, там, ну, пусть разбираются, как хотят. А мы хотим с Россией торговать, мы хотим стабильности и так далее. И Путин на это и рассчитывал. И, в общем-то, это, если бы он быстро взял Киев, я думаю, что Запад, демократическая общественность побухтела и довольно быстро успокоилась.
То есть неделя у него была примерно? Неделя,
ну, может быть,
недели.
Две, то может есть... быть, я не знаю сколько. Но он не управился.
И то в есть этом... страшно представить, что было бы, если бы.
Он был бы на коне. Он бы вернул Украину, ну, ее левобережную часть, как минимум. Да? И на это он рассчитывал. Он же после Крыма ему казалось, что все в руках, все вот... украинская элита наполовину куплена, она смотрит в рот Лубянки, смотрит на российские деньги, армия разложена, огромное количество внутренних агентов влияния, украинская армия значительно слабее, и это правда. Украинский бюджет в 10 раз меньше российского военного бюджета и так далее. То есть, у него было все продумано, как у Гитлера, когда он начинал Блицкриг.
Да, кстати, там же тоже были как раз в разы. Все было в разы. Техники больше, экономика
сильнее. У кого?
У Гитлера.
Нет.
Нет.
У Гитлера было 3500 танков. А у Советского Союза было 13 тысяч танков.
А почему тогда? Я просто помню, что там были какие-то исследования, которые показывали, что Гитлер сильнее.
У Гитлера была сильнее армия, она была готова. Путинская армия была слабой и так скажем, старая, с точки зрения организации она была слаба. Ну, потому что в 1938-1937 годах из семи генералов и полковников репрессировали шестерых. Соответственно, пришли новые, малообученные, и уже в финскую войну стало понятно, что это огромная военная машина, далеко не так сильна, какой она кажется. И по результатам этой финской войны Гитлер принял это самоубийственное решение о подготовке в мае 1940 года. Война закончилась в апреле 1940 года. А в мае Гитлер дал команду разрабатывать план Отто, который позднее стал в декабре 1940 года, стал называться планом Барбаросса. То есть он понял, что советская армия – это в значительной степени миф, и он рассчитывал, что вот эти 5 миллионов человек, которые в российской армии, он перемелет, и он действительно перемолол. Первую российскую армию он уничтожил.
Первые месяцы войны для Советского Союза стали полной катастрофой.
Ну, конечно. Но через 16 недель он был в Химках, а через 10 недель он взял Ленинград в клещи. Чего невозможно было представить в царские времена. Вот просто немыслимо было бы. Тогда царя-батюшка снесли еще гораздо раньше. Но Сталин так четко и жестко контролировал свою страну, что он смог мобилизовать еще одну 5-миллионную армию уже к декабрю 1941 года. И вот здесь-то и оказалось, что Гитлер просчитался. Ну, плюс, конечно, 7 декабря 1941 года японцы, решив, что уже с Советским Союзом дело покончено, нанесли удар по штатам.
Перл-Харбор.
Да, и штаты объявили войну Японии, а Гитлер 11 декабря верный союзническим обязательством объявил войну Америке. И вот здесь-то, потирая руки, Черчилль написал в своем дневнике, что вот с этого дня я понял, что мы победили. Да, мы будем потрепанные, да, нас будут убивать, но мы победим и, возможно, даже останемся живы. Мы не исчезнем. А Япония будет стерта в порошок, Германия будет побеждена, потому что Советский Союз, Британия и Соединенные Штаты – это сила, против которой никакая ось, Токио, Рим и, соответственно, Берлин не выдержит. Он уже тогда об этом писал. Ну, писал об этом позже, но понял он это тогда. Ну, так оно примерно и произошло. То есть, Гитлер просчитался. Примерно так же просчитался Путин. Вот он действительно вроде бы все правильно рассчитал, но оказалось, что Зеленский вместо того, чтобы струсить и улететь в Лондон, остался. Оказалось, что армия украинская осталась и готова воевать. И оказалось, что вот этот стремительный победный рейд в сторону Киева обернулся чудовищными потерями. А потом началась вот эта вот длинная мучительная война, которая в конечном счете кончится победой более развитого Запада, фронтменом которого сейчас выступает Украина.
Но, кстати, Лукашенко ведь не устроил Перл-Харбор. То есть, он, получается, что предоставил, поддержал, но все-таки
Лукашенко
не объявил войну.
Хитрый жук, насекомый. Он тоже больше всего на свете любит свою власть. И именно поэтому он не хочет ложиться под Путина. Он не готов свою армию отдавать в распоряжение Путина. Он не готов отвечать за те глупости, которые с его точки зрения сделал Путин. Он готов говорить любые слова. Он готов рвать на себе тельняшку, потому что ему нужны путинские деньги. Без него его экономика экономика не выдержит. Поэтому он произносит все слова, но участвовать в войне он не собирается и не будет, потому что он понимает, что это для него, для его любимой власти это конец. Он понимает, что Путин, я уверен, что он понимает, что Путин влез в болото, из которого он легко не вылезет, и зачем батьке погружаться туда? Он лучше будет стоять на берегу и советы давать. Ты загребай правой рукой там, или вот держись за ту корягу, она тебе поможет. Коряга может оказаться крокодилом. Кроме этого, еще у батьки, конечно, есть свой интерес. Он между делом соглашается на размещение ядерного оружия, понимая, что если с Путиным что-то случится, то это оружие он может довольно быстро прикарманить.
То есть на это расчет?
Ну, я думаю, что, среди прочего, и на это. Но то, что он опирается на штыки, он это прекрасно знает, поэтому дурак был бы, если бы эти штыки отдал в подчинение Путину.
Ну вот в завершение я хотел еще спросить по поводу Лукашенко и его неожиданного недомогания. Сегодня, кстати, Валерий Цыпкало, бывший кандидат в президенты Беларуси, заявил, что, судя по всему, травили его. Как вы считаете?
Ну, откуда мне знать? Не исключено, потому что, в общем, на респираторную там, какую-то вирусную инфекцию это мало похоже. Уж он выглядел слишком непобедительно. Может быть, была такая попытка. Мы ничего не можем исключить. Это лишний сигнал для Лукашенко, чтобы держаться от Путина подальше. Но, в принципе, я все время этого ждал, потому что для Путина, который, ну, говоря по-русски, облажался на украинском фронте, крайне необходима победа. Вот Бахмут такой победой не стал. Хотя про нее там что только не говорили, что это Берлин 45-го года и так далее.
Ну, накачивали и натягивали, да,
ну,
конечно,
в общем, не сработало.
Не сработало, да. Согласен.
А вот если он пристегнет Беларусь, вот здесь вот те самые 75%, они будут рукоплескать передними конечностями и говорить, вот все-таки он крутой пацан, все-таки мы с ним не ошиблись, все-таки мы молодцы вместе с Путиным. Вот это такая логика. Но Лукашенко, в данном случае его чудовищная тяга к власти работает против Путина. Поэтому думаю, что из стратегических соображений Путину было бы выгодно Лукашенко убрать и поставить кого-то из людей с погонами, но ориентированных на Москву и более зависимых. Логика примерно такая. Поэтому я не исключаю этого варианта, но я не люблю спекулировать, потому что, ну да, может быть, но никаких доводов таких чисто свидетельских нет. Наверное, он сдал анализы. Я полагаю. И, наверное, у него анализы лежат где-то это в папочке, и при случае он их предъявит. Но пока он слишком хорошо понимает собственную зависимость и собственный такой вот промежуточный статус. Он не хочет класть все яйца в одну корзинку. Если у Путина дела будут хуже и хуже, то Лукашенко будет улыбаться Западу все шире и шире, потому что...
Через усы.
Ну, да. Потому что тот же самый Запад, если его поставить перед выбором, что лучше, иметь два авторитарных режима или один на всей территории, включая Белоруссию, когда Гродно вот, и там будет стоять все эти самые ядерные ракеты путинские, то он, конечно, выберет поддержку Лукашенко. И Путин это понимает, и Лукашенко это понимает. Причем Лукашенко гораздо острее любых остальных. Поэтому он совсем закрывать дверь не хочет. И не будет. Ну, просто потому, что это означало бы вот так вот по-православному. Мы братья навек, спиной к спине будем обороняться. Нет, 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 товарищ, ты оборонись, я тебе добрым словом помогу, но если что, ты извини, потому что ты облажался, а я-то почему должен с тобой погибать?
Ну что ж, на этом мы сегодня завершим наш эфир. Проведем быстро перекличку. Прошу режиссера написать старт, узнаем, какая у Грэма сегодня география. И я также напомню, что вы можете поддержать канал Донат. Ссылка на PayPal есть в описании, уже там лучше. В общем, подписывайтесь и, конечно, можете подписаться на наш Телеграм. Сейчас у нас 5000 человек в моменте. Кликните, зайдите, подпишитесь на наш Телеграм. Ссылка закреплена сверху в этом чате. Успеете сделать это прямо сейчас. И, конечно, найдете ссылку на Телеграм в описании к этому видео. Ну, а что касается нашей географии, все-таки Дмитрий Борисович политический географ, расскажу, кто нас сегодня смотрит. Эфиопия, Череповец, Москва, Сургут, Санкт-Петербург, Рига, Стамбул, Луганск, Сербия, Белград, Вильнюс, Шри-Ланка, Воронеж, Минск, Нальчик, Москва, снова Санкт-Петербург, Озерки и Озерки, я уже научился разделять эти населенные пункты, Минск, Оттава, так, Хабаровск, Тегусигальпа, это Гондурас, да, по-моему? Да?
Извините, все знать невозможно, но красиво.
Российские географы. Мичиган, Тарту, Дюссельдорф, Будапешт, Нюрнберг, Ессентуки, Вашингтон, округ Колумбия, Вильнюс, Республика Коми, Хабаровск, Новая Британия, Москва, Череповец, Вологда.
А Новая Британия, это что такое?
Нью-Британия. Новая Британия, это где, Новый Свет? Нет. Это что-то от Жюль Верна, мне кажется, «Дети капитана Гранта». Таганрог, Рим, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Волгоград, Жирона, Нальчик и так далее. Очень много городов и стран.
Ну что, спасибо вам. Спасибо, что смотрите. До свидания.